Глава 19. Женщина и цветок. Бедная Роза заперлась в своей комнате и не могла знать, о чем и о ком мечтал Корнелий. Судя по тому, что он сказал ей, Роза могла предполагать, что он мечтал о своем черном тюльпане, однако она ошиблась. Но так как никто не мог объяснить ей ее ошибки, то неосторожные слова Корнелия упали подобно каплям яда на ее сердце. Роза ни о чем не мечтала, но только плакала. Как создание с возвышенным умом, Роза отдавала справедливость своим нравственным и физическим качествам, но соображала также и свое положение в обществе. Корнелий был ученый, был богат или, по крайней мере, до своего заточения в тюрьму имел значительную собственность. Он был из среды купечества, гордившегося своими вывесками как гербами и более чем достоинством своими наследственными грамотами. Поэтому Роза могла служить Корнелию только развлечением, но когда дело будет идти о женитьбе, он скорее посвятит свою жизнь тюльпану, то есть прекраснейшему и самому гордому из цветов, нежели Розе, ничтожной дочери тюремщика. Роза оправдывала предпочтение, которое Корнелий оказывал своему черному тюльпану, и ее отчаяние было тем сильнее, что она признавала справедливость этой причины. Она решилась в эту ужасную ночь, проведенную ей в бессоннице, не возвращаться более к решетчатому окну. Ей было известно пламенное желание Корнелия — иметь известие о своем тюльпане, но она хотела избежать свиданий с человеком, к которому ее сострадание усилилось до симпатии и быстро возрастало до любви. Не желая довести этого человека до отчаяния, она решилась продолжать одна начатые уроки чтения и чистописания, и, по счастью, уже достигла до той точки познаний, когда учитель становится ненужным, хотя бы он и назывался Корнелием. И потому Роза принялась усердно читать Библию несчастного Корнеля Витта. На втором листе, который был теперь в начале книги, с тех пор, как из нее вырвали первый, было написано завещание Корнелия ван Бирля. «Ах!» — шептала она, перечитывая это завещание, и никогда не доходя до его конца без того, чтобы слеза, жемчужина любви, не выкатилась из ее отуманенных глаз на побледневшие щеки. «В то время я могла думать, что он меня любит». Бедная Роза! Она ошиблась. Никогда любовь узника не была так искренне, как в теперешнюю минуту, потому что мы со смущением должны признаться, что в борьбе черного тюльпана и розы черный тюльпан должен был уступить ей место. Но повторим еще раз, что Роза не знала своей победы над черным тюльпаном. Окончивши занятие, в котором Роза сделала большие успехи, она бралась за перо и усердно писала, что было делом вдвое труднее чтения. Однако Роза писала уже довольно разборчиво, и в тот день, когда Корнелий так неосторожно дал волю говорить своему сердцу, она не отчаивалась сделать достаточные успехи, чтобы через неделю быть в состоянии уведомить узника о его тюльпане. Она не забыла ни одного замечания, сделанного ей Корнелием. Впрочем, во всяком случае, Роза никогда не забывала ни одного его слова, хотя бы они выражали и не одни наставления. Корнелий же со своей стороны проснулся более влюбленный, чем когда-либо. Конечно, тюльпан еще жил и светился в его воображении, однако он не был для него более сокровищем, для которого он готов был всем пожертвовать, даже розой. Он был только прекрасным цветком, чудным созданием природы и искусства, которым Бог наделил его для того, чтобы Корнелий мог приколоть его на груди своей возлюбленной. Несмотря на то, безотчетное беспокойство преследовало его в продолжении всего дня. Он был подобен тем людям с сильной волей души, которые на время забывают об опасности, угрожающей им вечером или на другой день. Когда они побеждают опасения, их жизнь бывает подобна жизни других людей. Только изредка забытая опасность щемит их сердце своими острыми когтями. Они содрогаются и спрашивают о самих себя, что потревожило их. «Ах, да», — говорят они со вздохом, вспомнивши забытое. «Это то самое». То же самое чувствовал Корнелий, опасаясь, что Роза не придет в тот вечер, как обыкновенно. По мере того, как ночь приближалась, опасения становились живее и неотступнее, покуда не овладели они всем существом Корнелия, и один ее образ не поселился в нем. Он с сильным биением сердца приветствовал первый мрак ночи, и чем более он возрастал, тем более слова, сказанные им бедной девушке и так огорчившие Розу, живее представлялись его воображению. Он спрашивал самого себя, как мог он сказать своей утешительнице, чтобы она пожертвовала им его тюльпану, то есть перестала бы видеться с ним, если того требовала необходимость, между тем, как для него присутствие Розы стало потребностью жизни. Из комнаты Корнелия слышен был бой часов на башне крепости. Пробило 7, 8, потом 9 часов. Никогда медь не звучала глубже в сердце человека, как молот, ударивший в 9-й раз, обозначивший 9 часов вечера. Потом водворилась тишина. Корнелий прижал руку к сердцу, чтобы утешить его биение, и слушал. Шум шагов Розы и шелест ее платья на первых ступенях лестницы были ему так знакомы, что при первом их шелесте он говорил всегда: «Ах, вот идет Роза». В этот вечер никакой шум не нарушил тишины, царствующей в коридоре. Часы пробили 10:15, потом половину, потом 3/4. Наконец, унылый звук их возвестил жителям крепости, что было 10 часов ночи. Это был час, в который Роза обыкновенно прощалась с Корнелием. Он пробил уже, а Роза еще не приходила. Поэтому предчувствие его не обмануло. Раздосадованная Роза оставалась в своей комнате и покидала его. «О, я заслужил это», — говорил Корнелий. «О, она не придет и хорошо сделает. На ее месте я сделал бы то же». И, несмотря на это, Корнелий прислушивался, ждал и все еще надеялся. Он слушал и ждал так до полуночи. Но когда надежда его умерла, он бросился на свою кровать совсем одетый. Эта ночь была для него долгой и унылой. Наконец стало светать, но свет дня не оживил надежды в сердце заключенного. В 8 часов дверь его комнаты отворилась, но Корнелий не обратил уже головы. Он слышал тяжелые шаги Грифа в коридоре и ясно разобрал, что шаги его не сопровождались другими. Он даже не взглянул на тюремщика, когда тот вошел. Но он с нетерпением жаждал известия о Розе. Он был готов обратиться с этим вопросом к ее отцу, как бы ни странен должен был показаться он ему. Он надеялся, эгоист, что Гриф скажет ему, что дочь его нездорова. Без особенной необходимости Роза никогда не приходила в продолжении дня, поэтому Корнелий и не ждал ее. Однако его внезапные вздрагивания, слух, направленный к двери, быстрые взгляды, вопрошающие решетчатое окно, обнаруживали в узнике тайную надежду, что Роза нарушит на этот раз свои привычки. При втором посещении Грифа Корнелий против своего обыкновения спросил у старого тюремщика самым кротким голосом о его здоровье. Но Гриф, суровый, только и ответил: «Не худо». При третьем посещении Корнелий изменил разговор.
«В замке Ловестейн никто не болен?» — спросил он.
«Никто», — отвечал Гриф еще суровее, чем в первый раз, и захлопнул дверь под самым носом заключенного. Неприученный к подобной вежливости со стороны узника, Гриф стал подозревать в нем покушение подкупить его. Корнелий остался один. Было 7 часов вечера, когда начались для него описанные нами накануне тягостные сомнения, воскреснувшие еще с большей силой в душе его. Но, как и накануне, часы протекали, не приведя за собой сладостное видение, освещавшее через решетчатое окно темницу бедного Корнелия и оставлявшее после себя отраду, наполнявшую собой все время одиночество. Он провел ночь в совершенном отчаянии. На другой день Гриф казался Корнелию безобразнее, грубее и несноснее обыкновенного. В уме его, или лучше сказать, в сердце, мелькнула мысль, что Гриф мешал Розе посещать его. В нем родилось страшное желание задушить Грифа. Но если бы он сделался убийцей, законы божественные и житейские воспретили бы ему свидание с Розой. Поэтому тюремщик избежал, не подозревая того, одну из величайших опасностей, которой он когда-либо подвергался в жизни. Пришел вечер, и отчаяние обратилось в тоску, тем более живую, что воспоминание о его черном тюльпане присоединилось к ощущаемой им горести. Наступил апрель месяц, то самое время, когда опытные садовники считают самым благоприятным для посадки тюльпанов. «Я назначу Розе день, в который нужно будет ей посадить луковицу», — подумал Корнелий. Этот день назначен был в следующий вечер. Время было прекрасное. Воздух, хотя еще немного сырой, был достаточно согрет бледными лучами апрельского солнца, которые при первом своем появлении кажутся нам такими приятными, несмотря на свою бесцветность. Что, если Роза пропустит это время, и если к огорчениям разлуки присоединится еще горе — видеть луковицу, погибшую от поздней посадки или даже совсем не посаженную? После этих двух соединившихся для него горестей немудрено было потерять охоту к питью и еде, что и случилось с ним на четвертый день. Жалко было видеть Корнелия, безмолвного от огорчения и бледного от слабости, когда он перевешивался за окно, просовывая голову сквозь решетку, рискуя даже увязнуть для того только, чтобы увидеть с левой стороны маленький садик, спускавшийся к реке, о котором говорила ему Роза. Он надеялся увидеть там, при первых лучах апрельского солнца, молодую девушку или тюльпан, две разрушенные его привязанности. Вечером Гриф принес завтрак и обед Корнелия, но он едва к ним прикоснулся. На другой день он даже и не дотронулся до них, и Гриф вынес две порции, совершенно нетронутые. Корнелий не вставал весь день.
«Хорошо», — сказал Гриф, выходя после осмотра. «Думаю, что мы скоро сбудем с рук ученого».
Роза содрогнулась.
«О, — заметил Яков, — как это?»
«Он не ест, не пьет и даже не встает», — сказал Гриф. «Он выйдет отсюда в ящике, подобно господину Гротиусу. Только этот ящик будет гробом».
Роза побледнела, как смерть.
«О, — прошептала она, — теперь я понимаю, он тревожится о своем тюльпане».
И томимая беспокойством, она встала, пошла в свою комнату, где взяла перо и бумагу, и в продолжении всей ночи сидела за письмом. На другой день, вставая с постели, чтобы дотащиться до окна, Корнелий заметил бумажку, подсунутую под дверь. Он бросился к ней, развернул и прочел. «Будьте спокойны, ваш тюльпан вне всякой опасности». Эти слова были написаны Розой, чему с трудом мог верить Корнелий. Так много успела она в продолжении этих 7 дней. Хотя и успокоенный отчасти этой запиской, он тем не менее чувствовал ее колкость. Корнелий не ошибся, что Роза была здорова, но сердилась, и никто не мешал ей приходить, потому что она добровольно отказалась от свиданий с ним. Итак, Роза, пользовавшаяся совершенной свободой, находила в себе твердость покинуть его, тогда как он умер бы от огорчения, не видясь с нею. У Корнелия была бумага и карандаш, принесенный ему Розой. Он понял, что молодая девушка ждет ответа, но что придет за ним ночью, и потому написал на бумажке следующее. «Не беспокойство о моем тюльпане причиной моей болезни, но горесть, что не вижусь более с вами». И вечером, когда ушел Гриф, он подсунул записку под дверь и стал прислушиваться. Но как неприлежно слушал он, однако не мог различить ни шагов Розы, ни шелеста ее платья. Он разобрал только слабый голос, подобный вздоху и нежный, как ласка, бросивший ему в решетчатое окно 2 слова. «До завтра». Завтра был 8-й день. Корнелий и Роза не видались неделю.